Глава 59. Птицы горят. Шеветта сидел, уставившись на отверстие в фанерной перегородке между лавкой и подсобкой. От каждой дырки расходилось по паре длинных выщербин. Она мысленно проследила пулевые траектории. До сих пор не верилось, что ее не зацепило, и она все никак не могла унять дрожь, крепко стискивая зубы, чтобы не стучали. Вдобавок у нее началась икота, и свое смущение она вымещала на Райделе, одновременно чувствуя себя виноватой, потому что он, судя по всему, тоже был в шоке. Она смутно осознавала, что к двери подходят какие-то люди и заглядывают внутрь, но, видя Райдела с чейнганом, исчезают. Это мостовые, а они всегда так себя вели. Если бы Райдел был безоружен, они бы спросили, все ли в порядке, не надо ли помочь. Ну а так предпочитали, по выражению Скиннера, не лезть в чужой огород. Шеветта раздвоилась. Одна ее часть ругалась с Райделом из-за того, что он снова втянул ее в какое-то дерьмо, вторая не уставала изумляться, что осталась жива в такой передряге. Что-то загудело в кармане Райдела. Он вытащил темные очки, черные оправы с дешевой хромированной отделкой и нацепил их на нос. «Алло», — сказал Райдел. «Лэйни?» Она не заметила, как мужчина, уговоривший Фонтейна отдать пистолет, открыл дверь, раздался скрежет стекла и вошел в лавку. Выглядел он точно так же, как и когда уходил. Вот только теперь у него на щеке была длинная свежая ссадина с капельками крови. Он достал из кармана плоский маленький револьвер и протянул Фонтейну, держа оружие за ту штуку, в которую суют пули, стволом в сторону. «Благодарю вас», — сказал мужчина. Фонтейн поднес пушку к носу, понюхал и вопросительно поднял брови. «Я отрегулировал снос», — сказал мужчина, что бы это ни значило. «Компенсировать больше не нужно». Фонтейн со щелчком открыл штуку для пуль и высыпал на ладонь 5 пустых латунных гильз. Посмотрел на них, поднял взгляд на мужчину. «Как успехи?» «Трое», — сказал тот. «Да, кажется, есть», — говорил тем временем Райдел. «Тут один парнишка на нем работает. Подключить кабель? Хочешь с ней поговорить, Лэйни? Она мне сказала, вы много общались». Смешной у Райдела вид. Стоит и болтает, будто сам собой. Одна рука поднята, держит очки, другая опущена, держит чейнган. Сунул бы он его уже куда-нибудь, что ли. Хоть обратно в тайник, хоть куда еще.
«Райдел, хватит», — сказала она, но
внезапно увидела маленькую игрушку Бога. Парит под потолком и глядит на нее.
«Тесса? Тесса, ты меня слышишь?»
Пронзительный визг статического электричества, так пытаются говорить попугаи.
«Тесса!»
«Прошу прощения», — сказал мужчина в длиннополом пальто. «Люди, которые на вас напали, поддерживают связь по нескольким каналам. Я включил излучатель помех на этих частотах». Он посмотрел на маленькую игрушку Бога. Контрольные механизмы этого устройства не повреждены, но звуковая связь в данный момент невозможна.
«Тесса!»
Шеветта яростно замахала воздушному шару, но тот лишь таращился на нее своим главным объективом.
«Что значит поджигают?» — говорил Райдел. «Сейчас? Прямо сейчас?»
Райдел стянул очки с носа.
«Они поджигают мост». «Что?»
Она вспомнила предостережение Скиннера и то, как осторожно люди на мосту пользовались газом и спичками. «Бросишь на землю окурок — здравствуй, сломанный нос». Райдел снова надел темные очки.
«Говоришь, чтобы мы бежали? Я не ослышался. Что значит «оставь там»? Черт возьми, Лэйни, алло!»
Райдел снял очки. Руки дрожат от потрясения.
«Слушайте, все сюда. Уходим быстро!» Лэйни утверждает, что мост подожгли.
Райдел наклонился, морщась от боли, развязал вещмешок и достал оттуда странную серебряную штуку. Она блеснула в льющемся снаружи свете, будто большой стальной термос. Райдел вытянул из вещмешка какие-то свернутые кольцом кабели и бросил один Шеветте.
«Найди розетку».
Со вторым кабелем он подошел к мальчику в старом военном шлеме.
«Эй, парень! Придется одолжить у тебя ноутбук. Слышишь меня?»
Шлем приподнялся, и, казалось, на Райдела уставился гигантский термит. Райдел взял ноутбук, выдернул провод, подключенный к шлему.
Шаветта увидела, что парень закрыл рот. На экране ноутбука красовался циферблат настенных часов. «Нет», — подумала Шаветта, — «это, наверное, какие-то старые карманные часы, увеличенные до размеров детской головки». Райдл близко поднес глазам концы кабеля, внимательно разглядел, выбрал один и попробовал воткнуть в гнездо на задней панели ноутбука. Потом в другое. Подошло. Шаветта нашла розетку, косо торчащую из стены. Подключила кабель и протянула второй конец Райдлу, который втыкал кабель от ноутбука в серебристый термос. Райдл воткнул оба кабеля в спаренное гнездо. Ей послышалось, будто термос начал гудеть. И между Шеветтой и Райдлом возникла девушка, бледная и худая. Тело ее светилось, на миг она показалась голой. Но тут же явилась в скиннеровской куртке из потертой конской кожи, черные джинсы, черная водолазка, кроссовки с серебристой подошвой. Все гораздо более новое и стильное, чем одежда Шеветты. Ну, в общем, очень похоже.
«Меня зовут Рэй Тоэй», — сказала девушка. «Бэрри Райдл. «Вам нужно немедленно покинуть мост. Он горит».
«Вы сказали, что знаете мое имя», — сказал мужчина в пальто. В излучаемом Рэй Тоэй сиянии длинная тонкая ссадина на его щеке стала черной. «Там, в баре».
«Вас зовут Конрад», — сказала она. «Первая буква Кей, неси».
Тот удивленно поднял брови над золотой оправой круглых очков. «И откуда вам это известно?»
«Мне известно многое, Конрад».
И с этими словами на несколько секунд превратилась в другую девушку, голубоглазую блондинку, радужки окаймлены черным ореолом. Мужчина застыл, будто изваяние из невероятно плотного дерева, тяжелое, инертное. И Шаветта почему-то вспомнила, как в лучах солнца, пронизывающих старый музей, плывут пылинки. Когда-то она это видела, вот только не помнила, где и когда. «Лиза», — сказал мужчина, имя будто всплыло из мучительной глубины. «Вчера мне почудилось на Маркет-стрит, что вижу ее».
«Очень многое возможно, Конрад».
Райдл тем временем достал из вещмешка розовый кенгурятник и стал застегивать его вокруг пояса. Спереди на кенгурятнике красовался ухмыляющийся мультяшный дракон. Шеветта уставилась на дракона, а Райдл расстегнул молнию, извлек скатанный розовый нагрудник, развернул его и защелкнул вокруг шеи. Нагрудник гордо сообщал: «Служба безопасности счастливого дракона» черными рубленными буквами.
«Что это за штука?» — спросила Шеветта.
«Типа бронежилет», — ответил Райдл и повернулся к светящейся девушке. «Лэйни говорит, что я должен оставить проектор на мосту. Выходит, мы вас бросим?»
«Этого я и хочу», — сказала она. «Мы собираемся проникнуть в суть харвудовского замысла, помешать ему и изменить все».
Она улыбнулась Райдлу, и Шеветта почувствовала укол ревности. Но тут же услышала приближающийся шум, рев и вой надрывающихся электромоторов. Раздался грохот металла, и Фонтейн отпрыгнул от двери. Трехколесный вездеход, лязгнув, остановился снаружи. Тесса сидела позади мальчишки с круглой, словно луна физиономией, в черной сетчатой кепочке, надетой задом наперед, и черной футболке. На Тессе были видеоочки, на обеих руках красовались контрольные перчатки. Она стянула очки и откинула волосы со лба.
«Шеветта, быстро!»
«Слезь-ка, страйка, дорогуша!» — сказал круглолицый мальчишка.
«Тут хрен развернешься!»
Тесса спрыгнула с трицикла и вошла в лавку, глядя вверх на маленькую игрушку Бога.
«Звук почему-то не проходит», — сказала она.
Мальчишка переключил один из электромоторов на втулках задних колес на обратный ход. Трицикл, накренясь, подался назад и снова вперед, развернувшись в сторону Сан-Франциско.
«Скорее, дорогуша!» — сказал мальчишка. «Две камеры снимают пожар», — сказала Тесса. «Эта халабуда горит.
Пора сваливать». Райдл положил руку на плечо Шеветты. «Мистер Фонтейн, не желаете прокатиться на этой штуке с Шеветтой?» «Никуда я не собираюсь, сынок», — ответил Фонтейн.
«На мосту пожар, мистер Фонтейн.
Я здесь живу».
«Райдл, пошли», — сказала Шеветта, схватив его за брючный ремень. Тесса залезла обратно на сиденье позади водителя в сетчатой кепочке и снова надела видеоочки. «Господи Иисусе!» — сказала Тесса. «Глазам не верю! Вот это ракурсы!» Шеветта вытащила Райдела за дверь и уселась на трицикл боком, оставив место для Райдела.
«Стойте!» — сказал Райдел. «Мы не можем просто так их оставить!»
«Мы? Приятель? Ты никуда не едешь!»
Но тут круглолицый мальчишка заметил чейнган и заткнулся. «Езжайте!» — сказал Фонтейн.
Он стоял в дверях, приобняв за плечи мальчика, сидевшего недавно в шлеме. Глаза парнишки смотрели на Райдела с равнодушием зверька.
«Езжайте, у нас все будет в порядке».
«Мне очень жаль», — сказал Райдел. «Жаль, что так вышло с Лавкой».
«Задницу твою будет жаль, если ты сейчас не уедешь».
Шеветта услышала, как со стороны Сан-Франциско завопила какая-то женщина. Изо всех сил дернула Райдела за ремень, так что от ширинки его штанов отлетела пуговица. Он устроился напротив Шеветты, одной рукой держась за сиденье, другой стискивая чейнган. Последнее, что видела Шеветта, это была светящаяся девушка, которая говорила что-то человеку по имени Конрад. Потом взревели электромоторы, и трицикл рванул в сторону города. «До свидания, Фонтейн!» — прокричала Шеветта, но вряд ли он ее услышал. Ей вспомнилась ночь, когда горела роща в холмах над кондоминиумом. Вспомнилась, как в темных кустах вокруг дома проснулись птицы, чуя огонь, их пронзительные голоса. Сейчас, сквозь через полосицу фанерных навесов над головой, она чувствует утробный рокот большого пожара.